Кутепов позвал литовского полковника и сказал ему: «Ведь там больше всего ваших солдат. Я удивляюсь, неужели вы боитесь своих солдат? Это ваш долг — пойти и выручить их». Но полковник меланхолически качал головой. Он был напуган, и страх его не проходил. Тот волынский унтер боялся прийти сюда, чтоб его тут не арестовали. Офицеры боялись пойти туда, чтоб их там не растерзали. Все качалось, как на весах.
— Хорошо, пойду я, — сказал Кутепов.
И, оставив всех при своих командах, еще раз оглянув кусок Литейного, где уже не мелькало ни единого штатского, еще глянув вперед на черный дымовой столб у окружного суда, минуты не ждали, прогулочным военным шагом пошел по артиллерийскому переулку. Уже тут толпилось немало солдат. Кутепов миновал их в одиночку, без вестового, без адъютанта, а за углом Басковой было их множество, все запружено. И тут сразу на углу к высокому полковнику подошел отчетливый унтер-офицер Волынского. Неотнимчиво держа под козырек, он доложил, что солдаты все хотят вернуться по своим казармам, но боятся, что их теперь все равно уже будут расстреливать. Огромные тысячные весы зависли, и маленькой гирьки хватало туда или сюда. Но Кутепов знал за собой обладание разговаривать с целыми полками. И, входя в толпу солдат, а головой возвышаясь над многими, он громко объявил: «Всякий, кто сейчас построится и кого я приведу, расстрелян не будет». Передние десятки услышали, вспыхнули радостью их унылые лица, они кинулись к этому уверенному полковнику. Но не мелькнуло сомнения, что враждебно. Они заглядывали в его черные глаза, в полноту крупно открытые, яркие. Они схватили его, как не смели бы хватать офицера, своего или чужого, бережно, многими руками, и подняли, подняли на вытянутых и вперебой: «Ваше высокоблагородие, ваш воскродь, повторите вашу милость, им всем повторите еще разок». С поднятых солдатских рук Кутепов теперь над головами хорошо видел всю короткую Баскову улицу, упертую в бассейную, и всю забитую стоящими солдатами литовского и волынского батальонов, сколько-то солдат в артиллерийской форме, а еще отличил несколько штатских. И сразу же истолковал их себе, конечно. И из своей взнесенности, всею силой командного голоса, объявил: «Солдаты! Те лица, которые толкают вас сейчас на преступление перед царем и родиной, делают это на пользу нашим врагам-немцам, с которыми мы воюем. Не будьте мерзавцами и предателями, а останьтесь честными русскими солдатами». И с разных сторон голоса: «Мы боимся, нас теперь расстреляют за то, что мы вышли». «Нет», — громогласно ответил Кутепов, — «кого я сейчас приведу, не расстреляют». А 2-3 голоса из тех штатских подзудили тотчас: «Товарищ, он врет! Вас расстреляют! Вам отступления нет!» А Кутепов свое, оглядывая налево и направо: «Приказываю вам построиться. Я полковник лейб-гвардии Преображенского полка Кутепов, только что приехал с фронта. Если я вас приведу, то никто из вас расстрелян не будет. Я этого не допущу. Унтер-офицеры, стройте своих солдат». И приказал нижним спустить его на землю. Зашевелилась вся Баскова улица, зашевелилась толпа, разбираясь. Но мудрено было в такой тесноте разобраться. Это Кутепов и сам понимал. должен был сразу скомандовать, не сообразил. Но теперь подходили унтеры со всею выправкой и четко руку к козырьку. Ваше высокоблагородие, очень перепутались. У некоторых рот нет унтер-офицеров. Разрешите строиться по названию казарм. А тот самый первый волынский унтер доложил, что их две роты помещаются не в этих казармах, а напротив, и просил дозволения свои роты увести туда, во двор. Кутепов разрешил. А тут же рядом, в 10 шагах, на углу Басковой и Артиллерийского, была шапочная мастерская. Теперь оттуда выскочил 10 штатских, и наметанный взгляд Кутепова сразу отличил писарей главного штаба. У одного из писарей заметил револьвер на поясе. Пришло писарское время воевать. Можно было их задержать. Вполне бы ему солдаты это сделали. Но Кутепов не хотел вносить замешательство в главное движение. Первый унтер кричал: «Волынцы, таких-то рот, за мной!» и вел их в противоположный двор. Другие унтеры в разных местах командовали строиться по своим казармам, а были и возгласы: «Вас расстреляют! Бей его!» Надо было все-таки тех хватать. И часть солдат не стала разбираться, а побежала в еще не закрытую сторону Басковой, к Преображенскому собору. Другая большая часть успешно расходилась по казармам. Около себя Кутепов удержал человек 20 литовцев, из тех, что его поднимали. И с ними пошел по освобожденной Басковой в сторону бассейной, где выход запирала его Преображенская рота. Он велел поручику одним взводом с пулеметом закрыть теперь и Басков переулок, чтоб оттуда не подбывали больше, и охранять от внешнего проникновения ворота, куда уже ушли 2 порядочные роты разумного унтера. И послал передать тому унтеру свою благодарность и временное назначение командовать обеими ротами. Если не перетянул Кутепов тысячные весы, то, кажется, начал удерживать. Тут пришлось вернуться быстро на Литейный. От орудийного завода стали обстреливать выдвинутых вперед кексгольмцев. Кутепов приказал кексгольмской роте открыть ответный огонь, обстреливать орудийный завод и начать движение вперед, выйти к Кирочной улице и одной полуротой распространиться по ней, если там будет толпа, рассеять огнем. Другой полуроте идти к орудийному и, петербургская память, там же казначейство, проверить, укрепить караул в казначействе. Не просто были камни за камнями, но жизнь столицы. А одной роте преображенцев параллельно идти по Басковой вперед к Преображенскому собору и очищать прилегающие переулки. Не так уже далеко был и Литейный мост. А дым от окружного суда стлался все гуще, наполнял верхи улиц, отчего вся картина становилась вполне фронтовой. Но офицеры напоминали Кутепову, что их роты сегодня не получали горячего, а преображенцы даже и не ужинали вчера. Забыл спросить Аргутинского, как же мог он не кормить рот в наряде. Дозвониться до градоначальства не удавалось никак. Тут случился преображенский интендантский штабс-капитан, и Кутепов послал его срочно к Хабалову потребовать немедленной доставки пищи солдатам, просить прислать пулеметы боеспособные, а не такие, и, наконец, объяснить же происходящее, кто где и что делается в остальном городе. Глава 89. Когда известия на нас обрушиваются, в ту минуту мы не можем охватить их. Стоял Протопопов у телефона, в утреннем халате, в ночных туфлях. Ну, в одной учебной роте убили одного офицера. Военный эпизод. И его касаться не может. Даже поколебался, не лечь ли опять. Да нет, испорчено утро. И не вселилась сразу тревога. Вяло шел в ванную набраться сил от горячей воды. Но еще не наполнилась ванна, а он стоял рядом под шум крана, как кольнуло его. Не сегодняшнее, вчерашнее. Вчера, в воскресенье, когда он обедал у Васильева, и тот уверял, что революция обезглавлена, арестован 141 революционер, сам, между прочим, сказал, что собирается эту ночь дома не ночевать, опасаясь захвата революционерами из мести. Так это неожиданно проявилось, Протопопов изумился. Что же, в городе не мы хозяева? Чего бояться? — А наши все дома им известны, — сказал Васильев. Вчера Протопопов это забыл, но сейчас у ванны вдруг вспомнил. И так ему ясно открылась правильность мысли: наши все дома им известны. А уж дом-то министра внутренних дел Фонтанка 16 кому не известен. Тут у подъезда бывало дежурили в пролетках террористы с бомбами, выслеживали министров, и удачно. И это при полной силе власти, а при теперешней неустойчивости. И так заволновался, что уже не мог вступить в ванну и спокойно нежиться в ней. Так заволновался, что уже и удивлялся, вот лежал в постели спокойно, вот спал все ночи без порядков, конечно, есть охрана, стоят преображенцы, но если подойдет такая взбунтованная рота, ведь и схватят. А если взбунтовались волынцы, то почему и не преображенцам из караула? Дрожно было представить свое тело, схваченное разъяренной толпой. А уж его-то ненавидят, уж его-то, уж ему-то и нельзя оставаться дома. Почувствовал Протопопов, что сегодня он и при благоприятных обстоятельствах ночевать дома не останется. Так начал он день, не выспавшись, не мытый, и натощак. Оделся и пошел в кабинет. Не мог собраться с мыслями, что нужно делать. Никакие рядовые будничные дела не принимались. Вчера павловцы, сегодня волынцы. Вот уж чего никак нельзя было ожидать — военного неповиновения. Никаких таких сведений не поступало. Да и откуда бы? Отменил государь политическое осведомление в армии. Случайно кто-нибудь, чей-нибудь знакомый, попавший в армию, пришлет письмо. Вот и все сведения. День начался, и обречен был министр внутренних дел не работать, не управлять, а узнавать новости. И не от ответственных государственных лиц, но от дежурных секретарей, от офицеров для поручений, от курьеров, кто где сам только что был и видел или от других слышал. И потом самому звонить в департамент полиции, в охранное отделение. Везде были в ужасе. Никто этого не мог ожидать. На сторону восставших переходила одна воинская часть за другой. Захватывалась одна улица за другой. Вот уже и арсенал, и разбирают оружие. Да ведь был же какой-то план подавления, почему же военные не подавляют? И совсем же рядом, по всей литейной части, бродили восставшие солдаты, и в любую минуту толпа могла прийти громить дом министра внутренних дел. Это же естественная первая мысль для бунтовщиков. Не то что ночевать. Нельзя было и днем оставаться здесь, долее ни часа. Он должен был уходить, бежать. Но куда? Было очень заманчиво и надежно. К Воскобойниковой.
Но неудобно именно потому, что царское село, и государыня чего-то же ждет от него. А чего? А что он может? Его долг перед царской семьей и перед собой — вот что скрыть. Главные бумаги. Черновики писем к государю, к государыне. Письма Вырубовой к нему, от Воейкова. Он уже собирал, он уже совал поспешно, как попало, в большую папку. Да, и вот эти фотографии, сделанные тогда для царской семьи, как ловят тело Распутина из реки, и фотографии с мертвого. Это был из высших моментов деятельности Протопопова. Но этого не надо оставлять, это компрометация. А сохранить вот как. Он призвал своего доверенного, Павла Савельева, бывшего семеновца, потом жандарма, исключительно твердого и молчаливого человека. Когда сослали князя Андроникова за интриги в Рязань, а человек влиятельный, еще может быть полезным, надо смягчить его участь, тайно послать ему 1000 рублей, через кого? Через Павла Савельева. Тайные поручения, с кем неудобно встретиться, да многие конфиденциальные дела, никогда не выдавал. И Протопопов позвал его, запер кабинет. Очень было тревожно. Передавал ему папку, объяснял: все сохранить надежно у себя дома.